Мир вам, дорогие слушатели! Поразмыслим с вами сегодня и в нескольких последующих передачах об одном из семи народностей обетованной земли Ханаана, которые Божий народ Израиль должен был по повелению Господа истребить. Поэтому назовем эту тему нашу «Гаваонитяне». Речь будет идти о гаваонитянах. Но если бы Израиль проявлял по отношению к своему Иегове полное послушание, то Господь сам истребил бы их, как Он обещал им. В Иисусе Навине 24.11 читаем: «Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона». Считаем теперь: «Амореи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хетеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи. Но я предал их в руки ваши». Семь народностей. Здесь же совершенно ясно сказано: «Но я предал их в руки ваши». Господь обетовал это своему народу через Моисея, о чем читаем во Второзаконии, глава 7, стих 1. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего». Не изгоните, а изгонит от лица твоего многочисленные народы. Считайте снова: хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. Обращаю внимание на два этих стиха. Иисус Навин 24.11 и Второзаконие 7.1. Запомните о них. Семь народностей перечисляется. В этих выше перечисленных семи народах Ханаана мы символично видим мир сей, который в Божьем суде гнева будет в 70-ю седмину истреблен. Я думаю, что многие из читателей Библии не раз обратили внимание на этот народ, на его особую историю среди этих семи народов. Основные сведения об этом народе мы имеем в книге Иисуса Навина в главах 9 в основном и 10. Но чтобы лучше понять сообщение Святого Духа о евреях и других шести народах Ханаана, займемся немного числовой и именной символикой по отношению к этим народам. Слово «Гаваон» встречается в Библии 37 раз, откуда эти гаваонитяне происходят. Это означает ход событий или истечение. И слово «гаваонитяне» встречается 8 раз, что означает новое начало. Итого 37 плюс 8 равно 45, что означает земное. Жителями города Гаваона являются евреи. Очень интересно также тот факт, сколько раз каждый из этих семи народов встречается в Библии. Итак, амореи 87 раз означает преодоление, ферезеи 23 раза, это означает зачатие, хананеи 71 раз, вражда, хеттеи 47 раз, воля, гергесеи 7 раз, совершенство, евеи 25 раз, избавление, и иевусеи 41 раз, подъем. В этих семи числах мы видим все Евангелие. Согласно 1 Тимофея 2.4, святой Божьей волей является, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Эту Божью волю мы видим в хеттеях. «Воля» означает, которая встречается в Библии 47 раз. Но далеко не все люди придут к Господу Иисусу, чтобы дать себя спасти, а лишь те немногие, которые преодолеют свое неверие, придут к Господу с покаянием, преодолеют неверие. Это преодоление неверия мы видим в Амореях, который встречается 87 раз. Преодолением. Именно такие люди представляют избавленных от плотского тела или спасенных. Их мы видим в Евреях, которые встречаются 25 раз. Избавление. Рождение таковых людей свыше происходит на основании, мы можем сказать, зачатия посредством нетленного Божьего семени, согласно 1 Петра 1:23. Это мы символично видим в фарисеях, которые встречаются 23 раза, что означает зачатие. Посредством Божьего семени в кающемся человеке происходит зачатие нового творения, которое имеет существо Господа Иисуса, и согласно 1 Иоанна 3:9 грешить не может, потому что оно совершенно. Совершенство спасенных мы видим в Гергезеях. Они встречаются в Библии 7 раз. О тех людях, которые позволят Иисусу спасти себя, можем сказать, согласно Иоанна 1:12, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Эти люди преодолели неверие, имеют небесное обетование, поэтому они будут однажды взяты в небесную славу, вверх, в небесную славу. Этот факт мы видим в Иевусеях. Они встречаются 41 раз. Подъем, то есть на восхищение нам указывает. Основу для столь славного спасения завоевал наш Господь Иисус на Голгофском кресте в том, что Он умертвил вражду плоти. Ефесянам 2:15 и стих 16. Читаем. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Эту вражду мы символично видим в Хананеях, который встречается 71 раз. Вражда означает это. А свойство вражда относится к несовершенству природного человека и встречается в Библии 11 раз. 11 раз – это вражда. 5 раз в Ветхом Завете и 6 раз в Новом Завете. Свет на этот факт проливает Святой Дух в Галатах 5, стихи 19-21. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослушение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающих так Царствие Божие не наследуют. В греческом оригинале, я сам это проверяю, мы имеем в этом тексте только прелюбодеяние словом. Поэтому слово «блуд», которое за ним следует, которое имеет тот же смысл, отсутствует. Прошу это учесть. Поэтому перечисленные в этом тексте дела плоти равны 16, что и означает по символике плоть. А все дела плоти Святой Дух называет в Колоссянах, глава 3, стих 5, идолопоклонством или идолослужением. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Идолослужение встречается в Библии 4 раза, 1 раз в Ветхом Завете и 3 раза в Новом Завете. Число 4 символизирует мир сей. Это значит, что дела нашей плоти являются делами сатаны, который является Богом мира сего, 2 Коринфянам 4, стих 4, и возбуждает в плоти природного человека эти дела. Выше я отметил, что слово «Гаваон» встречается в Библии 37 раз, ход событий. И слово «гаванитяне» встречается 8 раз, новое начало. Итого 45, что означает «земное». 45 символизирует земное. В словах это можно так выразить. Строительство церкви Иисуса в течение 2000 лет времени благодати мы видим как истечение земных событий церкви. Восьмью душами семьи Ноя Господь сделал с людьми новое начало. А в гаванитянах, которые в Библии встречаются 8 раз тоже, и символично представляют спасенных, мы видим исполнение обетования Господа, которое Он сделал на основании Своего вечного завета с кем? Между Ним самим и землею. С землею, со всей планетой. Бытия 9.13.16. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою, живою во всякой плоти, которая на земле». Слово «преодолевать» имеет очень важное значение и встречается в Писании 19 раз. Будьте внимательны. Один раз в Ветхом Завете и 18 раз в Новом Завете «преодолевать». Всего 19. А слово «преодоление» — это производное. Встречается 8 раз и только в Новом Завете. Итак, 19 плюс 8 равно 27, что означает «тайна». О тайне этого преодоления мы можем в заключении что-то очень ценное познать. Итак, только в Новом Завете мы имеем слово «преодолевать» один раз, а в Новом Завете мы имеем слово «преодоление» 18 раз и слово «преодолевать» 8 раз. Это равно 26 «преодолевать», что означает Божье имя. 26 означает Божье имя, а единица – Бог, сам Бог, Бог единый. Итак, единица – единый Бог – плюс 26 – Божье имя, равно 27 – тайна. Отсюда мы можем заключить, что только Господь Иисус является преодолевающим, и только в имени Иисуса, в Его силе мы можем преодолевать с вами. Именно к этому выводу я хотел вас подвести, чтобы вы поняли, что числовая символика дана нам не напрасно, и с ее помощью мы многое можем познать в Писании, если мы ее правильно применяем. Выше я отметил, что гаванитяне являются прообразом спасенных язычников. А теперь я еще раз особенно подчеркиваю, что гаванитяне являются в Ветхом Завете единственным ярко выраженным примером, символично, в котором мы видим язычников именно с этой точки зрения. Во всем событии с гаванитянами в Иисусе Навине 9 мы видим принятие Иисусом язычников. Именно этот факт, что Гаваон и гаванитяне касаются нас, язычников, то эта история является для меня таким великим желанием, чтобы ее подробнее рассмотреть и сделать вашим достоянием. В этой теме мы видим милость и любовь Господа Иисуса, с которой Он обратился к нам, язычникам. С чистой совестью мы можем сказать, что Библия, особенно Ветхий Завет, является книгой для евреев. Еще раз повторяю, что в Ветхом Завете мы не находим непосредственного указания о Церкви Иисуса, за исключением символичного представления Церкви в гаванитянах. Даже пророки исследовали в Ветхом Завете о спасении по благодати, и ангелы желали заглянуть в эту тайну. 1 Петра 1, стихи 10, 11 и 12. К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывает сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. История о гаванитянах является удивительным сообщением Святого Духа в Ветхом Завете о Церкви Иисуса. Но видим мы это только символично, что является очень ценным, чтобы в Духе это понять. Поэтому возьмем себе для этого достаточно времени, чтобы эту тему более-менее подробно рассмотреть, чтобы наслаждаться этим ценным и радостным сообщением. Рассмотрим для этого сначала из Иисуса Навина 9 стихи с 1 по 17. Они все очень ценны, весь этот текст. Я читаю этот текст, зачитаю его полностью. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хетея, Мареи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие изорванные, и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали: «Будьте внимательны теперь, диалог ведется в единственном числе». В русской Библии неправильно переведено. Израильтяне же сказали Евею: «Может быть, ты живешь близ нас, как нам заключить с тобой союз?» Они сказали Иисусу, теперь на множественное число переходит. Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Басанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваших хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый, и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались, и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили, и заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условие в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф-Иарим. 4 города. прежде чем начать толкование нашего текста, будем исходить из того, что нам теперь известно, что в гаванитянах мы видим спасенных из язычников, или, по крайней мере, тех людей, которые во время благодати позволят себя спасти для жизни вечной. Доказательство этого факта мы увидим по ходу толкования нашего текста. Так как в нашем тексте гаванитяне ведут диалог главным образом с Иисусом Навиным, вождем Израиля того времени, поэтому необходимо прежде всего обратиться к нему, то есть к Иисусу Навину, и рассмотреть его личность. Иисус Навин является прекраснейшим прообразом Господа Иисуса. В русском переводе Библии Иисус является сыном Навина. Этого Божьего мужа, сына Навина, перевели на русский язык с именем Иисус, то есть Иешуа. И это соответствует еврейскому тексту. В этом месте я еще раз напоминаю о том, что в русской Библии все имена больше соответствуют еврейскому тексту, чем все остальные переводы. Когда мы говорим о Господе Иисусе, то хорошо, если мы знаем, что в еврейском тексте его имя гласит Иешуа. На греческом языке он является Иисусом. И сына Навина зовут на еврейском языке Иешуа, что в немецкой Эльберфельдовской Библии неверно перевели. Словом Йозуа. И чтобы сына Навина не перепутать с Господом Иисусом, его имя перевели на русский язык Иисусом Навиным, то есть по отцу. Не напрасно Бог избрал себе в Ветхом Завете такого верного мужа и дал ему то же имя, как своему сыну, Иисус. Ведь этот факт должен же нам в глаза броситься, дорогие слушатели. Прежде чем Моисей избрал его себе, у него было имя Осия, по-еврейски Хошея, что означает «спаситель». Моисей является прообразом Господа Иисуса, а по отношению к Аарону и Иисусу Навину он является Богом. Моисей дает сыну Навину имя Иисус. В числах 13-17 читаем. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. Этого бывшего Осию Святой Дух называет затем слугой Моисея. Числа 11-28. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Выражение «служитель Моисея», «один из избранных его», указывает на раба Господа, а вернее на раба Иеговы, в Исаии 42:19, где Небесный Отец ведет речь о Своем Сыне Иисусе Христе. Там читаем: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» И Иисуса Навина Святой Дух называет в Иисусе Навине 24:29 и в Судьях 2:8 рабом Иеговы. Иисус Навин 24:29. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет». Исходя из Исаии 42:19, мы видим, что как Моисей, так и Иисус Навин являются прообразами Господа Иисуса. В книге Иисус Навин 24:29 и Судьях 2:8 о сыне Навина читаем, что он раб Иеговы. А в отношении Моисея мы встречаем это выражение в книге Иисус Навин 15 раз, а всего в Писании 17 раз «раб Божий». А выражение «раб Иеговы» встречается в Писании вообще 20 раз. Это кое о чем говорит. А к тому, что Небесный Отец в Исаии 42:19 говорит по отношению к Своему Сыну Иисусу, я хочу добавить. Отец называет сына рабом Иеговы и добавляет, что он слеп и глух по отношению к грехам погибших людей. А в Римлянах 3.25 читаем, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении, то есть в отпущении грехов, сделанных прежде, то есть вследствие снисхождения своего. Это значит, что грехи всего человечества, которые совершены до смерти Иисуса на Голгофском кресте, Он простил всем людям на основании своего снисхождения. Он простил всем эти грехи, несмотря на то, что об этом Его никто не просил. Хотя Бог не может терпеть грехи, но на основании оказанной определенной слепоты и глухоты, как мы прочитали, по отношению к грехам людей, Он в плоти пришел на землю, жил и действовал среди них. Именно это имеется в виду в Исаии 42.19. Обозначение «раб Иеговы» указывает на верность и послушание сына по отношению к отцу. И это послушание сына к отцу мы символично видим в Моисее, в отношении которого выражение «раб Иеговы», как я выше сказал, мы встречаем в Библии 17 раз. А 17 означает «завершение». В лице Моисея мы символично видим, что Иисус в совершенстве завершил служение раба Иеговы на земле. А теперь зададимся вопросом. Почему Моисей дал сыну Навина, этому Осии, новое имя, Иисус, то есть Иешуа? Моисей дал ему это имя. При этом мы не должны забывать, что Иисус Навин является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Поэтому ответ на наш вопрос мы найдем в Откровении 3.12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Это значит, что и Господь Иисус будет в вечности иметь новое имя, которое Он напишет на всех спасенных. Поэтому Моисей и дает Иисусу Навину новое имя, так как Иисус Навин является прообразом Господа Иисуса. Но и Божий народ, Израиль, и дети Божьи получат в вечности новое имя, о котором читаем. Исаия 62, стих 2. «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которые нарекут уста Господа». Это касается Израиля. А в Откровении 2.17 читаем: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Здесь однозначно говорится о детях Божьих. Поэтому очень важно знать, почему Моисей дал Иисусу Навину новое имя. Что касается Навина, то есть отца Иисуса Навина, то на еврейском языке она пишется тремя буквами «Нун», «Н-У-Н», «Нун». Это короткое имя пишется на еврейском языке одной буквой «Нун». Да, это одна буква, которая в еврейском алфавите стоит на 14 месте и имеет форму рыбы. Поэтому имя «Нун» по своему смыслу означает быстрое и обильное размножение рыбы. Это очень интересно и достойно внимания, чтобы над этим поразмыслить. Но мы обратимся теперь к нашему основному тексту в Иисусе Навине, глава 9. И прочтем стих 1. При этом мы что-то обнаружим, что на первый взгляд покажется противоречивым. «Услышав сие, все цари подчеркивая все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, считайте теперь, хетеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Шесть, только шесть. А выше в двух стихах я вам подчеркивал, что их семь. В этом стихе мы читаем, что собрались все цари, хотя перечислено только шесть царей. Не читаем ли мы во Второзаконе 7.1 и в Иисусе Навине 24.11, что их было семь народов? Как видим, в нашем тексте отсутствует гергесеи. Гергесеи! Опять либералист может сказать «противоречие». А мы с вами говорили уже о кажущихся противоречиях в Библии, которых нет фактически. Надо только в духе это понимать. Прочтем одно из указанных мною мест. Второзаконие 7.1. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя». Пожалуйста, здесь мы имеем семь народов. Это должно нас заинтересовать. Почему в нашем главном тексте Святой Дух перечисляет только шесть царей? Поэтому, дорогие слушатели, обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что в этом сообщении мы видим прообраз, который мы должны в духе рассмотреть. Прообраз видим. При приходе Господа Иисуса в плоти, в этот мир, природный человек восстает, возмущается против Него и против Его Евангелия, как мы это видим во всех четырех Евангелиях. Природный человек не желает Иисуса, а хочет сам себе Богом быть и самому устраивать свою жизнь. Это состояние погибших грешников мы видим с приходом Иисуса Навина в обетованную землю Ханаан. Число шесть, то есть шесть царей, символизирует природного человека. Отсутствует царь гергесеев. Гергесеи, как мы выше отметили, встречаются в Библии семь раз. Это символизирует совершенство семь. Все люди мира сего, которые возмущаются против Бога и не принимают Его, Сына Иисуса, никогда не достигнут Божьего совершенства и навеки останутся погибшими. Они постоянно борются против Бога, и так в лице гергесеев Божье совершенство отсутствует среди этих шести царей, то есть обетованной земле, которая символизирует природных погибших людей. На этом сегодня прекратим, продолжим в следующий раз.